Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу «Отказвая» Ольга Касьянова, для мікрофона Тетяна Гулєвіч. Моя сьогоднішня героїня замість фарбів використовує тканини, які, окрім кольору, володують різностайною фактурою і неповторною теплиною гучання. Сукупність якості гетих фарбів у виніку творчого процесу дозволяється розпрацовувати нову авторську тему у мастацькім текстилі. Використання льну у сполученні з парчою, оксамітом, шовком дає унікальне і сучасне гучання кожної праці. Її роботами упригожені інтер'єри Палацу Незалежності, ділового і культурного центру при посольстві Республіки Білорусь у Москві і не тільки. Знайомтеся. Мастак декоративно-прикладного мастацтва, майстер по текстильним живописі, постоянна удільниця вистав у тим ліку і міжнародних, член Білоруського союзу мастаков Вера Миколаївна Блінцова. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Вера, обычно художники, мастера признаются в том, что у каждой их работы есть какая-то история, история создания. Вот я выбрала для себя одну очень в вашем творчестве работу. Это целый триптих, да? «Философия времени». Вот мне разговор и встречу нашу с вами хочется начать с этой работы. А у «Философии времени», у этого триптиха тоже есть какая-то история?
Да, история интересная в том плане, что, как всегда, хочешь что-то делать в своем творчестве, планы строишь, а на следующий день эти планы рушатся, и ты начинаешь делать совершенно новую работу. Так вот было и с этой работой. Вот почему-то неожиданно она у меня родилась и работала на таком вдохновении, что просто я сама себе удивлялась. И вот эта вот тема, она довольно, ну, такая расплывчатая и, ну, скажем, она интересна, наверное, ученым, там, время, измерение, что-то такое. Но я здесь оперирую совершенно другими своими понятиями. Есть время вечернее, утреннее, время мирное, есть военное время, есть время собирать камни, есть разбрасывать камни. То есть вот такими понятиями я оперирую. И так как я смотрю на мир, там, скажем, мозаичными такими мазками, все события для меня происходят в цвете и большего, меньшего размера. Вот где-то таким образом я и создавала эту композицию, причем используя такие моменты очень знаковые и узнаваемые, как вот восьмерка или песочные часы, то есть символ бесконечности. И тут появляются потом как-то внезапные птички, которые тоже к этому же времени куда-то это время уносят. Ведь мы приходим в мир, и время только с этим, вот как мы пришли в мир, и время для нас и появляется. Потому что я на самом деле не знаю, вот нас не будет. Конечно, в теории оно будет дальше. Но для нас лично, вот время, оно, вот как воздух, оно присутствует в нашем измерении, это время. И вот как бы эти работы, это портрет времени, нашего времени. И вот это где-то 2015 год я работала над этой работой. И вы знаете, что-то уже в воздухе было, что впереди не совсем просто. Как-то вот мне хотелось запечатлеть это время. Это вот мое такое вот видение. Вот что могу сказать об этой работе.
Хорошо. В одном из интервью вы признались, что, ну вот, наверное, это продолжение времени, да, времени жизни нашей, время жизненного нашего пути, что вы стараетесь в жизни не замечать негативных вещей, а стараетесь это подменить каким-то позитивом. А этому вообще можно научиться?
Я думаю, что это очень легко научиться этому.
Ну как у вас это получается?
Ну, во-первых, вы знаете, на самом деле жизнь не состоит из только одного хорошего или одного плохого. Но вот это умение видеть хорошее надо в себе воспитывать. я бы даже сказала, образовывать себя именно таким образом.
С работы над собой в первую очередь.
Конечно, только так. Потому что, во-первых, это, конечно, две стороны одной медали, хорошее и плохое. И плохое нас чему-то учит. И в конце концов оно тоже оборачивается добром, потому что ты можешь совершать эти ошибки, дальше на эти грабли наступать, а можешь дальше идти, идти, улыбаться. Ну, где-то я так старалась, ну, понимаете, даже если солнышка на небе нету, я все равно желаю всегда, вот если меня, я с людьми общаюсь, я говорю, я вам солнце над головой всегда, независимо от того, есть оно или нет на улице. Вы должны сами светить, внутри у вас есть этот моторчик, есть эта энергия, человек должен светить, он должен... А негатив, ну, понимаете, он всегда есть, но это не значит, что надо на нем зацикливаться. То есть проходите мимо, проходите мимо.
А главное, светите и сияйте, как солнышко.
Да, светить всегда, светить везде, да, дней последних донца.
Да, хорошо. Ну, вот мы рассказали только об одной работе. Глядя на все ваши работы, можно только вот удивиться этой скрупулезностью, вот этой, вот этому точному исполнению. И вот какую работу ни возьми, ведь в ней ни одного лишнего элемента, ни одной лишней детали не присутствует. А в жизни вот это творчество ваше тоже помогает выделять, отделять главное от второстепенного. Что чему помогает?
Я думаю, что здесь, конечно, полная диффузия, полное проникновение, потому что художник, он же не живет только одной отдельной жизнью у себя там в мастерской, а отдельной жизнью дома. По функциям, наверное, да. Потому что... Но все равно вот это творческое начало, оно же, оно в тебе присутствует, и ты от него никуда не денешься. То есть, кстати, творчество — это вот великолепная вещь. Я его всегда тоже, всегда стараюсь желать. В пожеланиях своих всегда пишу творчество, потому что творческим может быть любой человек. И учитель, и повар, милиционер. Я не знаю, какую профессию ни возьми, я четко уверена, что она может быть творческой, потому что человек, когда любит свою профессию, именно вот эта вот любовь подвигает его на какие-то неожиданные творческие акты в этой, вот отойти от шаблона, отойти, творчески подойти к этому. Это на самом деле так и есть. А как художник... Ну что, я могу сказать, творчество в жизни, оно помогает жить. Творчество в жизни на самом деле помогает жить, потому что жизнь становится интересной. Ну, она интересна, потому что вот я вижу это все, вот я вижу, как мир для меня, как он устроен, как он творчески устроен, какие люди, какой у них потенциал, опять-таки, в каждом человеке. Я вот вижу, смотрю, девушка, я думаю, вот чуть-чуть вот здесь немножечко ей добавить, вообще красавица. А вот другую, ну, вообще постановка шеи и голова, Нефертити. Еду в автобусе, просто радуюсь, наблюдая за людьми. Вот поверьте мне. А когда это еще сопряжено с какими-то хорошими поступками, когда мальчик уступает место какому-то человеку, это, ну, великолепно. Все совпадает.
Все-таки, а давайте вернемся. Вот взгляд художника на жизнь, да, когда он вне мастерской. Вот вы подмечаете то, что может быть, ну, скажем, человек далекий от творчества, хотя вот вы утверждаете, что каждый может быть творцом, пройдет мимо, не заметит. Как важно вот расставить эти приоритеты, вот понять, что главное в этой жизни, что второстепенное.
Ну, вы очень интересную тоже подняли здесь тему, скажем. Главное, второстепенное. И как художник, и работая со своими полотнами, конечно, я решаю композицию. Вначале это что-то эскизная работа, дальше. Но ведь в итоге каждый художник стремится к совершенству в своей работе, независимо от материала, в котором он работает. Ну, пускай танцор, он будет стремиться танцевать лучше всех. Художник по маслу лучше всех писать, ну, пускай там это будет живопись или натюрморт какой-то, или пейзаж, не знаю. В любом случае он пишет и старается к совершенству, как он это видит. А сам момент композиции, ты же работаешь в определенном каком-то объеме. И на самом деле есть в этом объеме что-то главное, а что-то второстепенное. Если это будет все второстепенно, это будет, я бы сказала, такой салат, вот нарезанный салат. А если это ты делаешь работу, компоновка у тебя должна быть такая, чтобы ни один элемент не был лишним. Его нельзя было подвинуть ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз. То есть, если вы посмотрите работы, особенно из старинных, да любые хорошие работы, именно вот по таким углом взгляда, вы увидите, что так оно и есть. Портрет, вот не посмотришь ни влево, ни вправо не сдвинешь. Всегда есть какое-то пространство, есть какой-то отход. Ну, то есть, вот это один из элементов, составляющих основных работы. Как она формируется, как она рисуется, как она дальше делается. Вот, как бы ее основа. Композиция. Ну, а в жизни как проявляется главное второстепенное? Ну, очень просто. Что главное в жизни? Кто рядом с тобой, наверное? Ну, вот ты находишься рядом с человеком в семье. Ты понимаешь, что главное это не носки или обувь какая-то. Иногда люди же заостряют внимание на этом больше. А, наверное, все-таки надо, когда ты понимаешь, что главное это отношения, это любовь в семье, вот это главное, это вот этот центр композиции. Вот так, таким образом я ответила, вы понимаете. И то же самое происходит, если ты с другими людьми общаешься. Кто рядом с тобой, тот и главное сейчас с тобой, наверное, по твоей композиции. А все остальное это так, антураж и дальше. В твоей картине. Поэтому, ну, помогает. Помогает.
Помогает, да.
Видение художника, оно, конечно... Вообще все художники, наверное, отличаются друг от друга своим видением. Но вот это такая... Независимо от того, как они объясняют это, часть такая основная, связующая.
Вера, вот материал «Лен», основа основ для вас... Вы его сравниваете с камертоном в музыке. Почему? Откуда такая любовь?
Так вот я работаю с тканями. Но я их просто люблю. Я люблю, я их понимаю, я их вижу, я их чувствую. Там можно что угодно. Вот как действительно... Вот музыканты ноты чувствуют, да? Вот они их, наверное, как я понимаю, они их тоже могли бы и нарисовать, и по запаху и рассказать о них много, и по цвету, и всего остального прочего. Вот так для меня ткани. Это те мои краски, которыми я оперирую. Вот. И сочетание цветов и фактур, они и дают то неповторимое звучание работы, ее колористику. А лен, он как раз, он настолько... он живой. Он светится, независимо от его оттенка, от серый он там или бежевый, или белый. Он настолько природный материал, и он выступает в качестве связующего такого элемента. То есть он собирает все эти краски, все эти фактуры, он их связывает. Вот это мне очень нравится в этом материале. Более того, он национальный наш материал, лен. Еще в Библии рассказывается о том, что у священников были одежды из льна. Я когда прочитала это, я была очень удивлена и думаю, мы живем в стране, где лен тоже у нас национальный материал. И вот это звучание этого, скажем, материала надо поднимать, показывать. Ну, наряду с другими, наверное, тоже там материалами. И дерево, и глина, и все у нас есть, конечно, из чего делаются произведения искусства. И соломка, если брать мастеров.
Вера, ну вот заговорили о национальном материале лен. Я хочу сказать, что всем нашим радиослушателям есть уникальная возможность увидеть еще одну вашу работу, которая этими днями представлена во вновь открывшемся выставочном центре. Да, это выставка «Моя Беларусь», и там представлена работа «Благословение града Минска», да? Вот о ней тоже давайте расскажем.
Ну, да, факт такой есть. Единственное, что она не на льне. Она как раз на атласе, вот эта работа создана. Она более такого дворцового типа, и здесь как раз были... это заказывал город, музей Михаила Савицкого, и были оговорены определенные условия, то есть это работа. Ну, что я могу сказать об этой работе? Вы знаете, просто я очень люблю и ценю герб нашего города. Вот действительно, мне он нравится. Это икона Вознесения Пресвятой Богородицы, которая была подарена еще нашему граду Минску, по-моему, в XIV веке, если не ошибаюсь, как вольному городу. То есть очень большая длительная история у этой иконы. И мне немножечко, ну как бы это сказать, грустно, что икона иногда в таком используется в повседневной жизни, немножко в таком небрежении, когда она просто печатается. Вот этот момент, не больше. Она очень востребована, но мне хотелось более качество ее повысить. И поэтому я вот и создала работу, это у меня уже вторая работа, вот это «Благословение града Минска», создала работу по мотивам слуцких поясов. Первая работа находится в храме в белом зале храма памятника всех святых, Всесвятского прихода. А это вторая работа на эту тему. И икону Пресвятой Богородицы я уже здесь в этой же своей технике выполняла с вышивкой, с очень с деталировкой мелких деталей. То есть, ну, старалась.
Но, скажем так, когда ты соприкасаешься в своем творчестве, скажем так, с иконами, да, в частности, это же есть определенные каноны, это требуется благословение, наверное. С этой работой было точно так же?
Да, вначале это было именно так, по первой работе. Каноны есть, но дело в том, что икона, она может быть и даже простая бумажная, это тоже икона. Икону можно нарисовать, ребенок может икону нарисовать. То есть, если к ней уже идет дальше обращение, это икона, если ты с ней дальше именно взаимодействуешь как с иконой, а не просто как с вещью, которая украшает что-то. Понимаете, здесь она в свои права вступает как икона, когда она и живет своей жизнью иконы. Вот в чем вопрос. Поэтому насколько она будет дальше иконой или просто декоративно-прикладной работой. Я этого еще не знаю. Но я старалась сделать ее как икону. Угу. И достойно в том плане, чтобы она была с элементами именно вот мотива слуцких поясов, как нашего наследия духовного.
Хорошо, вот давайте продолжим говорить о творчестве. Когда вы работаете над чем-то, над созданием, не знаю, будь то объемная скульптура, будь то это текстильный витраж, да, потому что есть у вас и такие и малые формы, и крупные формы, да, в работах. Когда вы только начинаете, сразу виден результат, то, говоря о творчестве, тут выступаешь и режиссером, и сценаристом в этой работе, наверное.
Все, вы правильно сказали. Здесь от начала до конца ты исполнитель, ты и автор, и сценарист, и исполнитель, то есть все.
Сразу все. Конечный результат должен быть? Или в процессе еще
он
рождается?
Он только в голове этот. И есть только цель, в которой ты идешь. И что на выходе получится, ты сам не знаешь еще. И в этом экспромте как раз и есть такой момент. Творчество очень непредсказуемое и очень приятное, я бы сказала, потому что ты идешь. Ну, это процесс жизни, процесс творчества, вот эта работа. Еще раз говорю, что вначале, как и с планами, точно так же. Вот ты хочешь что-то, а потом внутреннее какое-то решение этой работы поворачивает тебя немножко к другому уже варианту. И бывает, ты немножко даже от того, что ты начал и делал, уже половину сделал, отходишь и делаешь все по новой, потому что увидел новый потенциал и увидел новое решение, которое тебя устраивает как художника. Ну, я работы не боюсь, поэтому вот так я и поступаю. Ну, работаю.
То есть до совершенства нужно переделывать, да? А бывает ли такое, что, например, вот вы говорите, дружите с тканью, да? Чувствуете темперамент этой ткани, можно так сказать?
Конечно, конечно.
А бывает такое, что вот не хватает, вот не достает какая-то деталь для финала. И можно потратить на это время, чтобы найти именно тот самый лоскут, тот самый элемент, который идеально впишется в работу?
Вы знаете, как бы вначале гамму прорабатываешь, это же не просто там из кусочков делаешь. Здесь полностью работаешь, как классические художники, с маслом или с акварелью. У тебя есть палитра, которую ты отобрал. И начинаешь с ней работать. Но это быстрее происходит таким образом, что ты все лишнее отбираешь и приходишь только к минимуму. А потом уже, если тебе какие-то акценты нужны, уже их добавляешь ты вот в целой работе. Здесь такой процесс очень непредсказуемый, взаимопроникновение, я бы сказала. То есть это трудно об этом рассказывать. Mm-hmm. Это все на чувствах, все на таких эмоциях. А вначале рисунок надо четко прорисовать. Здесь нет такого, что ты что-то начал делать, и оно пошло дальше. Нет, делаешь картон, делаешь полное, вначале от эскиза, потом натуральную величину, и дальше, дальше, дальше. Проработка фона, деталей, это эскизирование, вот это тоже эскиз. Это эскиз первой работы «Благословение города Минска». То есть надо было почувствовать фактуру, как будет взаимодействие этих материалов, как оно будет звучать. И опять-таки одна ткань, думаешь, о ней точно вот ляжет. А потом смотришь, отходишь, а она вообще не звучит. Или она глухая, или к другим цветам она совершенно аморфная. Вот такое бывает очень часто. То есть, поверьте мне, так оно и есть. Более того, вот живопись маслом, ты там перекроешь ее, или, ну, как-то там техника более позволяет исправить положение. Здесь должно быть или точное попадание, то есть вот эта вот острота взгляда и уже этих решений, она, конечно, накапливается в процессе работы, но все равно моментов непредсказуемости очень много.
Вера, вопрос как к творческому человеку, как к мастеру по текстилю, а я знаю, что в прошлом у вас был богатый опыт не только в этой сфере, да, вы были и художником-модельером и прочее. Современная мода, да, вот мне так понравилось, как вы подмечаете все в городе, да, из кого можно сделать красавицу. Современные тенденции модные, они интересны для вас или порой вызывают недоумение?
Вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда, наверное, все есть. Уже, мне кажется, я не знаю, чего там придумать можно или не придумать. То есть и в смысле предложения, и в смысле возможности одеться, и в смысле что-то приобрести. Ну, просто какое-то время насыщения и пресыщения, я бы так сказала. Здесь другой момент наступает, когда человек должен разобраться в этом количестве всевозможных предложений, не утонуть, а четко понимать, что ему надо. Ведь человек на самом деле нужен, может, 1-2 костюма хороших, или, ну, пусть 3 платья, ну, 5, ну, не больше. Вот. Но надо уметь их носить, одевать, и к ним что-то, аксессуары очень хорошие, чтобы оно звучало. Вообще у меня принцип, конечно, и мое видение для женщины прежде всего, что должно быть в одежде видно женщину. Не ее платье, не ее сумка, не ее там что-то кричащее, макияж или еще что-то, а именно ее образ. Все должно на это работать. И поэтому я, ну, это мое такое, скажем, видение, то, к которому я пришла как художник, и как я вижу. И поэтому для меня, вот я почему говорю, видишь девушку или девочку, и кажется, один штрих, ну вот точно с картины голландцев, понимаете, там я эту жемчужную сережку, и вот точно будет образ этот. Здесь же такой момент, что на самом деле мало учат, как себя подавать. Мы все этому учимся. Ну, как бы, ну да, в силу нужды одни больше понимают, другие меньше. Я бы даже очень хотела, чтобы, например, этому обучали в школе. Ведь мне кажется, что молодым людям для повышения своей самооценки очень важно выглядеть хорошо. Ну, они и так и стараются. И вот отсюда эти все пирсинги, все эти там цепи, там, я не знаю, там дырки и все остальное прочее. Они стараются выделиться, они самоутверждаются.
Самовыразиться, да.
И на самом деле это можно. Ну вот им предложили это, А там же такой закон в молодежной среде. Вот они одного посмотрели, это вот понравилось, и все стали так одеваться. Пошли дырки, стали все дырки носить. Стали все татуировки носить. Это, конечно, ну, прошу прощения, совершенно не моя тема. Да, ее не приемлю ни в каком виде. Вот. Потому что хотите рисовать, идите в студию. Вот. А тело – это храм Божий. Поэтому он должен быть в чистоте. И... Более того, вкусы меняются у людей. А потом ты рассмотришь, а тебе это не нравится. Люди, ну как что с этим быть? Оно у тебя навсегда.
Ну давайте вернемся к вашей теме. К вашей теме давайте вернемся.
Да, к нашей...
Опять верну вас к вашему творчеству. Вот скажите, для вас, как для художницы, вот вы ставите какую-то, ну, для себя, я не знаю, миссию как художника? Может быть, какое-то скрытое послание для зрителей вы зашифровываете в своих замечательных работах?
Это прямо в тему. Мне кажется, что послание – это дело президентов. Ну, вы знаете, наверное, все мы в эту жизнь приходим с какой-то миссией. Вот. Насчет моего послания, я думаю, что оно еще не готово, мое послание.
Еще в процессе, еще в творческой процессе, мастерской.
Да, оно еще в процессе создания моих. И я думаю, что какие-то слова с пожеланием любви, удачи, творчества в этом послании будут. Будут.
Ну, светить, да. Солнце. Кстати, вот я обратила внимание, вы даете предпочтение пастельным тонам, теплым.
Да, я люблю очень эту гамму. Она настолько богатая. Вы знаете, я очень люблю икону. А на самом деле, там, если смотреть на все эти вещи, то гамма всегда очень сдержанная. Она как раз и работает на главное, то, что там изображено. И чтобы человек входил в эту икону и молился. Поэтому, видимо, какое-то есть у меня предпочтение именно и по гамме, и по цветовой, и по решениям. Есть такая связь, я бы сказала.
А идей в мастерской много сейчас?
Ой, идей всегда много. Только вот думаешь, хватит ли времени, чтобы воплотить эти идеи. А так идеи есть.
Есть, но не будем раскрывать.
Нет, планы. Я же вам говорю, что они вот сегодня у меня одно, а завтра я приступаю к этому, тому, что сегодня я планирую. А оно будет уже совершенно другое. Вообще, и потом, а на выходе вообще не узнаешь.
Что ж, я благодарю вас за эту встречу. Хочу пожелать вам творчества, да, то, чего вы сегодня желали нашим радиослушателям, творчества, и оставаться такой же теплой и солнечной. Спасибо большое.
Благодарю.
Нагадаю, сябры, сегодня нашей гостьей была мастак декоративно-прикладного мастацтва, майстер по текстильным живописи, член Белорусского союза мастаков Вера Миколаевна Блинцова. Творшая команда программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч!